В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья! В эфире «Книжный клуб» и с вами Мария Романова. Сегодня у нас 20 октября 2017 года. Знаете ли вы, что в очень разнообразном наследии Клайва Степлса Льюиса письма, полное собрание писем, насчитывает 4000 страниц. И вот сегодня мы поговорим, можно сказать, об этой стороне творчества Льюиса и его жизни. Сегодня мы представим вам книгу «Переписки Клайва Льюиса и католического священника святого Джованни Калабрия». Называется книга «Соединенные духом и любовью». Она вышла в издательстве «Никея». А у нас в гостях сегодня переводчик книги, специалист по западноевропейской литературе Николай Пле. Правильно я произнесла вашу фамилию, да? Пле. Николай, здравствуйте. И спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо за эту книгу. И вот буквально неделю назад прошла очень интересная презентация этой книги в культурном центре «Покровские ворота». И там вы сказали такую вещь, что эта переписка — это такой ключ, который открывает нам настоящего Льюиса, его суть. Почему?
Действительно, Льюис, очень важная сторона его личности — это открытость к общению и интенсивность, с какой он включался и в переписку, и в отношения с друзьями, и истории, когда какие-то переписки превращались в довольно глубокую и продолжительную дружбу. Таких историй в жизни Льюиса, в общем, несколько. Поэтому он по специальности филолог, историк литературы, он автор сказок и фантастических книжек, но его личность раскрывается в значительной степени через переписку. И поэтому, да, вы сказали, вот эти вот 4000 страниц, это 3 толстых тома переписки, у нас они неизвестны и не переведены, конечно, но это жаль, потому что у нас Льюиса знают как апологета и писателя, а вот эта сторона его у нас неизвестна. И вот я, в общем, очень рад и благодарен издательству «Никея», что получилось издать вот маленький кусочек этой огромной переписки, вот эти вот латинские письма.
Угу. А почему вот именно переписка? Это черта личности или черта времени, что столько писем писали много?
Ну, конечно, это черта времени, сейчас все изменилось сейчас. Видимо, мы теряем довольно много красивых писем, которые могли бы быть написаны, если бы не социальные сети, но общение принимает другие формы. Тогда, конечно, вся та социальная активность, которая у нас происходит в соцсетях, да, это были переписки, и у людей, пишущих, переписка составляла значительную часть, занимала значительную часть их времени, составляет значительную часть их наследия, потому что и, ну, не только Льюис, но и знаменитый друг Льюиса Толкин писал очень много писем, и это тоже. Ну, это не 3 толстых тома, это том, но, тем не менее, да, это черта времени и специфика вот пишущих людей, у которых, известных людей, у которых большое число, большая аудитория не только друзей, но и людей, которые им пишут как уже знаменитостям с какими-то вопросами. Но что касается Льюиса, вот я повторюсь, это человек, для которого общение значило очень много. И не случайно он известен как член литературного кружка инклингов. И да, вообще многие знают Льюиса как друга Толкина. Но немногие знают, что, во-первых, именно Льюис был душой этого кружка, именно он его в какой-то момент... Ну, этот кружок формально существовал, оксфордский, но Льюис вдохнул в него новую жизнь, и именно благодаря Льюису этот кружок стал тем, чем он стал, кружком, объединившим нескольких писателей, оказавшихся очень важными, которые оказали важное влияние на и английскую литературу XX века, и английскую христианскую литературу. Это был не только Толкин знаменитый, это в этом же кружке был Чарльз Уильямс, такой очень интересный, малоизвестный у нас автор, поэт, автор богословской литературы, такого мистического литературоведения, богословствующего литературоведения, и нескольких, как это стало называться, мистических триллеров. Туда же в этот же кружок входил Оуэн Барфилд, друг Льюиса, философ языка, очень интересный. Тоже у нас не переведенный и совсем неизвестный. Незаслуженно. Ну, может быть, известен он тем, что его приемные дочери посвящены Нарнии. Ну, еще несколько человек другого масштаба близка к кружку инклингов была Дороти Сейерс, автор, тоже апологет, автор пьес и перевода, очень хорошего, которым она занималась последние годы своей жизни, перевода Божественной комедии на английский язык.
А пьесы на мотивы Евангелия, у нас ведь аудиоверсия выходила.
Да, Наталья Леонидовна Трауберг ее перевела, потому что она как бы взяла на себя знакомство российской русскоязычной аудитории с вот этим кружком и этой традицией. Да, это такой пересказ Евангелия в виде пьес. И, в общем, они с Льюисом, есть их переписка тоже очень интересная, они вот считали себя соратниками и считали, что решают общую, одну и ту же задачу проповеди христианства, но не впрямую, вот в виде какой-то проповеди или даже апологетики, а Дороти Сейерс считала важной формой просто хорошую литературу, держащуюся на христианской этике, и пересказ Евангелия другими средствами, поскольку она была тоже филологом, и она знала хорошо английскую драматургию, владела этим языком, для нее это был тоже способ проповеди, способ расширения аудитории.
А вот вы во время презентации назвали даже Льюиса пророком дружбы. И вот что там такое происходило особенное в этом кругу инклингов? Какое-то особое горение, какие-то особые отношения, вот качество именно этой дружбы, что его даже можно пророком назвать?
Ну, сначала учитель, но можно сказать и пророк в каком смысле? Вот я сказал о том, что переписка показывает интенсивность, да, общения. Очень хорошо видно, насколько Льюис существовал, как у него есть в книге «Любовь», один из его апологетических трактатов, по-английски называется «Four Loves», а в переводе Натальи Леонидовны Трауберг «Любовь». Там одна из этих четырех любовей — это дружба. И он говорит о том, что, цитируя Данте, что дружба — это вид любви, когда друзья делятся друг с другом светом и светятся светом, отраженным и умноженным друг другом. И у Льюиса это очень хорошо видно, потому что, ну, даже на примере того, как интенсивно он берет у друзей, у тех, с кем он общается, какие-то мысли, как он с готовностью подвергается их влиянию, и также с вот огромной энергией делится с друзьями и своими идеями, и какими-то творческими образами. Собственно, кружок инклингов — это литературный клуб. Они собрались для того, чтобы читать друг другу то, что они писали, и это обсуждать. И в значительной степени именно вот этому общению и страсти Льюиса к общению мы обязаны, в общем, рождением «Властелина колец» Толкина, потому что Льюис многие-многие годы поддерживал, вдохновлял Толкина и ободрял, потому что Толкин, как известно, был человеком не очень уверенным в себе, как в писателе, и очень долго отделывал, был перфекционистом, очень долго отделывал, очень долго не готов был выпустить то, что он пишет, на суд читателей. И если бы Льюиса и вот этого кружка, этой интенсивности общения не было, то, может быть, «Властелин колец» писался бы гораздо дольше, и, может быть, как другие книги Толкина, остался бы незавершенным. И почти в любой книге Льюиса видно влияние, которое вот он переживает в этот момент от кого-то, кого-то из друзей кем-то. Например, его космическая трилогия, так называемая, три научно-фантастических романа, написаны под впечатлением от знакомства с вот тем самым Чарльзом Уильямсом. И главный герой, филолог Ренсом, такой филолог-мистик, это образ списанный с Уильямса. И кажется, вот этой, почему я говорю о нем как о не только учителе, но и о пророке дружбы, вот этой страстью к общению он свидетельствовал о чем-то важном. Вот, в частности, это проговаривается в переписке с Калабрио, что после войны очень хорошо видно, оглядывая вот этот покореженный войной мир, они говорят, что вот мы видим, как много ненависти, гордыни, разделений, и как важно и ценно то, что людей соединяет. Дружба, любовь. И для них это, для Льюиса и для Калабрия, вот этот вот дар любви и дружбы был, ну, одним из важных даров и в христианском смысле, как таких, харизм.
Наверное, нужно о Джованни Калабрия что-то сказать, потому что если Льюиса знают все, то... Ну, здесь, наверное, важно сказать, что я так поняла, он был лет так на 25 старше Льюиса, да?
Да. Калабрия, собственно, я узнал о Калабрии благодаря этой переписке. И в России он почти совсем неизвестен, оказывается, немножко известен.
Работала его конгрегация здесь в России, оказывается, был, можно сказать, детский приют был 10 лет почти.
Оказывается, немного известен, я об этом, собственно, узнал на презентации книжки. Да, но сейчас мы к этому подойдем. А в Италии же это очень большая фигура. Это человек, который создал в первой половине XX века в Вероне приют для бездомных детей. И со временем этот приют стал... Ну, вокруг этого приюта сложилась община, конгрегация. И число этих приютов стало расти. Они стали распространяться по всей Италии. И после смерти Калабрия, то есть уже при его жизни, он умер в 1954 году, уже при его жизни это стало движением в масштабах всей страны. И после его смерти оно продолжало и продолжает существовать. И, собственно, его беатификация и потом канонизация папы Иоанн Павел II его канонизировал, да. Это, собственно, признание его...
Вот этого служения сиротам,
важность, да? Важность, вот его, важность его примера, да, и значимость его благотворительной деятельности.
А вот интересно, что при всем том, что Льюис, учитель и пророк дружбы, вот первое письмо написал ему Джованни Калабрия.
Да.
И что его побудило? Я так понимаю, дело было вот, вот в этой важной для них обоих теме «Единство христиан».
Да, у Калабрия это была отдельный такой род деятельности, важная для него тема. Это единство христиан. Он переписывался с священниками и богословами из разных христианских конфессий, и с православными, и с протестантами. И он же в общине своей, в конгрегации, он инициировал молитвы о единстве христиан.
Да, он там в письмах пишет, что он перевел вот эти молитвы. Сейчас ведь это осталось тоже с 18 по 25 января.
Да.
Неделя молитв о единстве.
И о Льюисе Калабрия узнал, прочитав итальянский перевод писем Баламута.
То есть его потрясло это произведение как-то, да?
Но он увидел, что этот человек свой, что они говорят, в общем, на одном языке. И он вот в первом письме он пишет, что я вижу, что ты человек глубокий и влиятельный. И вот мне кажется, что, пишет Калабрия, сейчас после войны мир похож, как он красиво пишет, на распаханное поле. Многие границы, разделяющие людей, пали, и, возможно, сейчас время с особенной энергией говорить о единстве христиан. А ты со своим влиянием можешь много этому делу послужить.
Спасибо, друзья. Мы сегодня представляем книгу издательства «Никея». Это переписка Клайва Льюиса и Дона Джованни Калабрия. Книга называется «Соединенные духом и любовью». И через минутку мы продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Мы продолжаем наш книжный клуб. У нас сегодня в гостях Николай Эпле, специалист по западноевропейской литературе, переводчик Честертона, Льюиса и переводчик той книги, о которой мы сегодня говорим. Это книга переписки Льюиса и Дона Джованни Калабрия, называется «Соединенные духом и любовью. Латинские письма». Книга вышла в издательстве «Никея». Николай, вот а почему они переписывались на латыни? Ведь, как там даже понимаешь, из переписки Льюис знал итальянский, да? И это что, была какая-то игра, какая-то такая вот, я не знаю, что это было, шутка какая-то?
Ну, начиналось это просто, ну, такая необходимость, потому что вот Калабрия вел эту свою международную, так сказать, миссионерскую деятельность, да, переписываясь с людьми разных конфессий. Но он не знал английского. Но Калабрия знал, что Льюис филолог. Соответственно, он знает латынь. А Калабрия, как католический священник, в середине XIX века католические священники
знали латынь.
Довольно хорошо знали
латынь.
Потому
что они служили на латыни, да.
И Калабрия выбирает вот эту вот форму письма на латыни. Он пишет Льюису на латыни. И Льюис с энтузиазмом включается в эту... Для Льюиса это, ну, отчасти игра, отчасти... это тоже важная такая сторона Льюиса для него. В принципе, было важно, это видно в его литературических работах, относиться к материалу, которым он занимается, да, в частности, средневековой литературе, как к чему-то живому, да, то есть вот эта же сторона такой ориентированности на общение, да, средневековый человек, одна из, то есть последняя, собственно, его книга «Отброшенный образ», это книга «Картина мира средневекового человека». То есть средневековый человек — это не что-то вот такое мертвое книжное, да, угу. Это, ну вот, некая мера ощущения, внутрь которого Льюис пытается войти и ввести читателя. И латынь для него тоже не мертвый предмет исследования, да, а нечто живое. И когда оказывается, вот ему представляется возможность не просто потренироваться в живой латыни, но использовать это как средство настоящего общения, для него это очень интересный вызов, очень... Сама ситуация очень ему внутренне близка. И поэтому он вот с увлечением в эту переписку включается именно на латыни. Хотя да, он мог бы перейти на итальянский, но вот они много говорят в переписке о том, что ну, они себя считают и видят наследниками старой Европы, христианской Европы. И это язык вот той Европы, которая еще была единым интеллектуальным пространством. Да? И они вот оказываются продолжителями и наследниками этой традиции, и общение происходит на языке вот этой старой Европы.
А вот обсуждая ну, ситуацию вот, ну, сегодняшнего для них дня, вот Льюис пишет, меня очень заинтересовала эта его мысль, что оставив христианство, ты оказываешься не в том положении, в котором было его принятие, но куда в худшем. Между язычником и отступником разница такая же, как между незамужней женщиной и прелюбодейкой. И пишет, что вера делает природу совершенной, а потерянная же вера повреждает. Вот почему он так думал? Это был какой-то его личный опыт или что это?
Ну, это вообще мысль, которую он повторяет из книги в книгу, из письма в письмо. Он довольно болезненно переживал то, что он видел, то, что он считал отступничеством западноевропейской культуры от христианства. Собственно, именно потому, что вот он считал старую христианскую Европу источником каких-то важных для него смыслов и источником и вдохновения для своих книг, и, ну, в общем, некой живой формой христианства. И когда вот он наблюдал в 20 веке вокруг себя, что Европа христианской быть перестает, он это воспринимал как отступничество, потому что когда речь идет о проповеди христианства, да, он как апологет, эта задача для него была одной из главных. Он, собственно, вот этот образ, который вы процитировали, он его использует, говоря о том, что одно дело проповедовать христианство тем, кто о нем никогда не слышал и вот как бы готов в этот опыт входить. И совсем другое, когда мы пишем для современного читателя, это другое. Это люди, хорошо знающие, о чем идет речь. Да? Это люди от этого опыта отказавшиеся. И это совершенно разные проповеди. Да? То есть это не так... Мы находимся не в ситуации раннехристианских апологетов, проповедовавших язычникам. Мы находимся в ситуации, проповедующим постхристианской аудитории. Вот, собственно, поэтому эта тема для него была важна. И, кажется, популярность Льюиса, его не ослабевающий интерес к его книгам и в России, но и в мире, говорит о том, что, ну, вот этот язык проповеди, язык рассказа о христианстве именно аудитории современной, современному человеку, оказался найденным верно.
А вот еще там же примерно, угу, в том же письме он говорит, что, ну, размышляя о средствах исцеления вот этой ситуации, и он говорит, что нужно заниматься не только вот евангелизацией, то есть нести вот Евангелие, но и подготовкой к Евангелию. И вот дальше такая идет интересная мысль, что прежде чем говорить о Боге, многих нужно сначала призвать к исполнению естественного закона. И говорит, сделаем сначала молодежь хорошими язычниками, а потом уже христианами. Угу. Вот как это он понимал, вообще как это сегодня можно понять и может применить как-то к нашей ситуации?
Ну, я не возьмусь говорить о... как проповедовать современному человеку, да,
про молодежь, может быть, вот это прокомментировать часть.
Я переводчик Льюиса, я не решился бы ставить перед собой апологетические задачи, но для него, когда он это говорит, для него важно, что язычники, о которых он говорит, это... Да, языческая культура, античность, которую он хорошо знал, любил, и с которой работает во многих своих книгах, в позднем романе «Пока мы лиц не обрели», и в «Нарниях», да, там есть целый слой античных мотивов, античной мифологии. Для него язычество античное — это этически не... Это не этический вакуум, да, это система этики. И с человеком, у которого есть некоторая этическая система, да, можно... Есть язык, на котором с ним можно говорить о христианстве. Про современного же человека он говорит, что это часто хуже язычников, потому что этой вот общей цельной этической системы, какой он ее видел у человека античного, современного человека часто нет. И поэтому сначала нужно нащупать и укоренить в человеке вот эту вот какую-то систему этики, и потом уже, исходя из этого, то есть, и, собственно, это и есть подготовка к Евангелию, да, и на это, на эту подготовленную почву уже сеять зерно проповеди, собственно, христианства.
А вот во время презентации вы говорили о том, что апологетика и дружба как-то вот взаимосвязаны у Льюиса. Еще вы говорили такую интересную вещь, что он умел дружить поверх границ. Вот что это за свойство и как это все связано с апологетикой?
Дело в том, что дружба... На примере дружбы Льюиса это хорошо видно. Это общение поверх каких-то цеховых, корпоративных, конфессиональных границ. Льюис переписывается с протестантами, католиками. Несколько его... очень близких друзей — это католические монахи английские. И вот эта дружба как язык общения, преодолевающий вот эти границы для него, как раз важна.
И, Николай, да. Давайте послушаем, есть звонок, может быть. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Здравствуйте, извините, вот Дмитрий, я все же хотел бы тоже откликнуться, потому что вот то, что вы обсуждаете сейчас, апологетика, вот для меня все-таки это очень близко к тому, как Иоанн Богослов в Апокалипсисе пишет всем церквей Асии, он как раз тоже там каждый раз Господь ему говорит, вот это в тебе хорошо, то есть он нащупывает какую-то правду, а потом говорит, что, ну, если надо, что надо исправить, да, и опять же вот этот образ, что надо как бы работать с разными культурами, вот для меня тоже это перекликается семь церквей Асии, как семь материалов, изображающих святость в храме, да, и там, соответственно, были при Моисее два работника, имеющие вдохновение с ними работать, да, там металл и ткани, и при Соломоне там был тоже один ремесленник. Угу.
Спасибо, Дмитрий, спасибо за комментарий.
Ну, собственно, да, если вот развивать то, что было сказано, для Льюиса, в принципе, язык апологетики важный. Это язык культуры. И вот то, что он использует, античность, то, что он использует, Данте, то, что он использует, какие-то образы Мильтона, и то, чем он занимается как исследователь, как филолог, он использует как строительный материал для своих книг, говоря о христианской этике на языке образов. Да? То есть он, не знаю, Переландра — это вторая книга из вот этой вот космической трилогии. Это в общем, пересказ «Потерянного рая» Мильтона. И это пересказ, в общем, истории о искушении, грехопадении. Это попытка говорить с современным человеком, рассказывать ему языком научной фантастики библейскую историю. И, в общем, так или иначе, во всех книгах Льюис именно это делает. Он переводит Библию, Ветхий и Новый Завет на язык современного человека, современной аудитории.
Друзья, вы слушаете передачу «Книжный клуб». У нас в гостях сегодня Николай Эпле, переводчик Льюиса, Честертона, специалист по западноевропейской литературе, и мы через минутку продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Николай, вот есть вопрос от нашей слушательницы Елены. Как вы относитесь к экранизации «Хроник Нарнии»?
Честно говоря, плохо.
Почему?
Могу объяснить, почему. «Хроники Нарнии» — тут это хорошо удобно объяснять, сравнивая экранизации Льюиса и Толкина. «Хроники Нарнии», в отличие от «Властелина колец», это в значительной степени притча, аллегория. Когда мы читаем о Льве Аслане, мы понимаем, что для нас, да, за ним присутствует тот, кого он обозначает. И за этой историей маячит история новозаветная. И в отличие от «Властелина колец», где, в общем, конечно, этот христианский план есть, но он дается... другими средствами, и вот за образом не маячит прообраз. И если вот впрямую рассказываемая история у Толкина поддается, перекладывается на кинокартинку без, в общем, серьезных потерь, то когда вот эта притча Нарнии как притча рассказывается впрямую как экшен, вот этот вот второй план как-то растворяется. И я как раз гораздо больше... Да?
Может, вообще тогда, как говорится, не поддается это произведение экранизации?
Я очень люблю вот не последние голливудские экранизации, а сериал BBC 80-х годов. Там не 7 книг Нарнии экранизированы, а, по-моему, 4. И там это сделано таким немножечко языком в гостях у сказки. Там плюшевый такой лев и плюшевые звери. И вот оказывается, что вот когда сказочность и условность, когда видеоряд сохраняет вот эту вот сказочность и условность, аллегория передается лучше, потому что, ну вот, эта последняя голливудская серия фильмов, она выглядит как местами просто, ну вот, такой экшен, драки, битвы.
Да, притчи исчезают куда-то, да, получается.
Да.
Возвращаясь к нашей книге, почему для Льюиса так важна была тема единства христиан? Ну, как бы первый ответ, который напрашивается, то, что он родился в Ирландии, да, он как бы это все видно, ну, видел, как говорится. Но, может быть, еще были какие-то причины?
Ну, для него все-таки Калабрия и Льюис по-разному видели единство христиан. Льюис охотно рассуждает на эту тему, но он не считает... важным задачу, ну, вот, какого-то, не знаю, объединения, сближения. Для него важен диалог, важно понимание единства, соединяющего на глубине вот, всех верных, потому что его книжка самое известное его апологетическое, наверное, сочинение «Просто христианство», это как раз, как он говорит, это рассказ внешним о том, что такое вот это просто христианство, mere Christianity, то, в чем едины христиане, независимо от исторических, конфессиональных и так далее разделений. Потому что он говорит, что мир видит нас как нечто цельное, и нам хорошо бы тоже видеть друг в друге то, что нас объединяет, а не то, что разделяет.
Я вот, готовясь к передаче, встретила что такую мысль, уже, честно, не помню, фью, что есть три Льюиса. Льюис-писатель, Льюис-аплагет и Льюис-ученый. Вот он, кто он для вас больше всего? Тем более, что вы занимаетесь исследованием его жизни, творчества.
Ну, да, в том-то и дело, что эти три Льюиса, действительно, это, кажется, образ Оуэна Барфилда, вот о котором я вначале говорил, они не распадаются, а это именно три вот каких-то его ипостаси, при этом внутренне это человек очень цельный. Они, эти три ипостаси питаются и подпитывают друг друга, но для меня главным, не то что главным, а я вижу, насколько то, чем занимался Льюис как филолог, как исследователь литературы, питало и его апологетику, и его художественное творчество. Но я вот об этом уже говорил, что в своих книгах он использует литературную традицию европейскую и античную как материал, и строительный материал, и язык, вот универсальный язык.
А какая у нас часть вообще наследия Льюиса переведена на русский? Малая или половина где-то?
Ну, трудами Натальи Леонидовны Трауберг переведены все трактаты, апологетические сочинения, переведены все романы, и моими скромными трудами переведены, сравнительно недавно эти переводы вышли, в 2014 году, три наиболее важных книги Льюиса как филолога. Из непереведенного интересная часть наследия, которая у нас практически неизвестна, это прежде всего стихи. Потому что Льюис всю жизнь писал стихи. В юности, в молодости он вообще считал себя поэтом и считал это своим главным, то есть тем, что тем словом, которое ему надлежит сказать в английской литературе, было слово, как он считал, поэтическое. Это довольно, довольно много стихов. Недавно вышел такой увесистый том. Не переведены письма, и из обширного наследия Льюиса как литературоведа. Вот есть переведены только три книжки, их гораздо больше, и есть интереснейшая книга, ну, для специалистов, но, в общем, не только, потому что Льюис писал даже его специальные работы интересны не только специалистам. Есть довольно интересная, самая толстая из написанных Льюисом книг, это «История английской литературы XVI века». Крайне интересная, но, конечно, наверное, никогда не будет переведена на русский, потому что это, в общем, довольно специальный и очень толстый труд. Кроме того, есть несколько интересных критических работ, и, в частности, книжка «История слов», где он рассматривает, он берет несколько слов и смотрит их развитие и изменение значений на протяжении от античности до нашего времени. Льюис, литературовед, это крайне интересно.
Спасибо большое за такой вот интересный разговор о другом Льюисе, которого, наверное, не все знают. И напомню, друзья, что мы сегодня говорили о книге писем, переписки Клайва Льюиса и Дона Джованни Калабрия. Книга называется «Соединенные духом и любовью». Она вышла в издательстве «Никея». А в гостях у нас был специалист по западноевропейской литературе, переводчик Льюиса Честертона Николай Иплеем. Николай, ну вот у меня остается полминутки. Вот что вы пожелаете нашим слушателям, вот, которые хотят, может быть, глубже узнать Льюиса?
Я, во-первых, желаю, вот поскольку сейчас эта книжка вышла, посмотреть, она издана билингвой, то есть слева там латинский текст, а справа русский. Я желаю посмотреть на латинский текст, и, может быть, кто-то заинтересуется и станет учить латынь.
Спасибо. Мы с вами прощаемся, друзья. Всего доброго. До следующей пятницы. До свидания.